С новостями дня вас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Следственный комитет предъявляет обвинение бывшему директору шахты «Распадская» Игорю Волкову. В Москве выбирают главу Олимпийского комитета России, единственный кандидат, вице-премьер Александр Жуков. И Министерство юстиции США передает Генпрокуратуре официальные материалы по делу о взятках автоконцерна «Даймлер». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, директору шахты «Распадская» Игорю Волкову сегодня в рамках уголовного дела по факту аварии на шахте было предъявлено официальное обвинение. В заявлении Следственного комитета говорится, что в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением по факту аварии на «Распадской», предъявлено обвинение гендиректору «Распадской угольной компании», директору шахты «Распадская» Игорю Волкову. Об этом сообщил сегодня официальный представитель СКП Владимир Маркин. По его словам, обвинение предъявлено по статьям Уголовного кодекса, связанной с нарушением правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. В отношении Волкова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В самом Междуреченске сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она на линии прямого эфира. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Скажите, комментирует ли как-либо в шахтерском городе последнее заявление Следственного комитета, что говорит о том, что бывшему директору шахты он стал чуть ли не главным обвиняемым по этому делу?
На шахте «Распадская» это событие никак не комментирует. В следственной группе отношение к этому двоякое. Милиционеры, те, которые работают здесь, говорят, что за все в итоге будет отдуваться Волков, хотя, возможно, был виноват не только он, а что не только он влиял на работу шахты, но также ее собственники. А вот собственники, получается, не будут отвечать, вообще не будут отвечать. Кроме того, проводятся экспертизы тел погибших, гистологические экспертизы на содержание в их крови алкоголя и наркотических веществ. То есть предполагают, что, возможно, сами рабочие нарушили технику безопасности, потому что были в нетрезвом виде. И результаты этих экспертиз еще не готовы. Арслан?
Так предполагает следствие, да? Это идет ход расследования в этом направлении. А что происходит на самой Распадской? Есть ли информация о том, когда возобновится поисковая операция?
Информации нет. Более того, на Распадской даже отказываются назвать примерные сроки. Дело в том, что ситуация ухудшилась. Накануне повысилась концентрация метана на шахте. Сейчас идет подтопление горных выработок. Находиться спасателям там опасно. И поэтому спасательные работы прекращены. Под завалами остается 24 человека. Междуреченцы вспоминают, что здесь есть еще одна шахта, Самусинская 5-6. Построен мемориал шахтерам, которых так и не смогли достать из-под земли. И опасаются, на самом деле, что здесь тоже может быть такая ситуация, если не удастся потушить пожар. Арслан?
На эти выходные в Кузбассе намечены очередные акции протеста. Какова социальная обстановка в Междуреченске? Насколько она напряжена?
В Междуреченске сохраняется напряженная обстановка. Здесь повсюду находятся сотрудники ОМОНа. Дело в том, что в Междуреченске вообще нет своих ОМОНовцев. Их привезли из Кемерово. В здании ГУВД, около которого я сейчас нахожусь, в актовом зале проходит инструктаж для сотрудников ОМОНа по поводу принятия мер безопасности во время массовых беспорядков. Сотрудники местной милиции говорят, что если митинг состоится, а если он состоится, то это будет 22 мая в 16 часов у здания администрации, то митингующих не будут задерживать, только если они будут в нетрезвом виде, либо окажут сопротивление сотрудникам власти. В то же время продолжается расследование уголовных дел по статьям 318 – это сопротивление сотрудникам милиции, и 267 – это перекрытие железнодорожных путей. Вот эти два дела отправлены в следственное управление при УВД по Кемеровской области. И расследование их продолжается, предусмотрены довольно суровые наказания, 4-5 лет лишения свободы. Возможно, эти два дела будут объединены в одно. Все задержанные на прошлом митинге, вернее, все задержанные, которые перекрывали железнодорожные пути, уже отпущены. Но некоторых задержали повторно. Так, например, гражданин Антон Герасимов, которого губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил в организации массовых беспорядков, вчера был задержан повторно. Сотрудники милиции пояснили, что он находился в нетрезвом состоянии.
Спасибо. Спасибо. Анастасия Кириленко, специальный корреспондент «Радио Свобода», который работает сейчас в Междуреченске. О предстоящих акциях протеста и о ситуации в угольной отрасли мы говорили с членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером.
Оснований для социального недовольства, мне кажется, там более чем достаточно. Просто я удивляюсь терпению наших людей, вот в частности шахтеров, которые получают такую небольшую зарплату, рискуют жизнью каждый день, как-то, в общем, не высказывали это публично. Сейчас, видимо, наступило время, когда должны свою роль сыграть, наверное, профсоюзы. Они все-таки, видимо, должны потребовать у работодателей вообще изменения всей системы оплаты труда, всей системы обеспечения безопасности в угольной отрасли. Если этого не будет сделано, ну, допустим, кто-то пострадает. Вот, допустим, директор шахты получит какой-то срок, отсидит. Но вот такие случаи будут продолжаться. И случаи именно вот такие трагические. И, к сожалению, могут появиться случаи социального открытого недовольства.
Как вы думаете, те действия властей, которые предпринимаются сейчас, чтобы взять социальную ситуацию в Междуреченске, в Кузбассе, они адекватные?
Конечно, недостаточно, потому что, в принципе, о том, что происходит в угольной отрасли, было известно давно. По крайней мере, те, кто к этому имел прямое отношение, об этом знали прекрасно. Но сейчас, после вот этой трагедии, после того, когда приковано к ней внимание самых первых лиц государства, конечно, идет какая-то такая, я бы сказал, истерическая, что ли, во многом реакция. Вот ищут виновных, срочно там обещают людям, шахтерам, тем, кто потерял работу из-за аварии на шахте, продолжать платить эту заработную плату и так далее. То есть все-таки речь не идет о каких-то системных вопросах. Здесь нужна целая программа действий, которая в течение, наверное, ряда лет вывела бы ситуацию на другой уровень. И поэтому какими-то вот этими лихорадочными мерами, обещаниями, там, психотерапевтическими всякими действиями и еще тем более разгоном людей с дубинками, ОМОНа, это, конечно, не решишь. И мне кажется, это, как у нас принято в России, это просто загоняет болезнь в глубь.
Те протесты, которые прошли в Междуреченске и которые готовятся, они по большому счету носили такой стихийный характер, и требования носили неявно выраженный характер, и по большому счету были социального плана. Есть ли в России политическая сила, которая могла бы возглавить этот протест и направить его?
Нет, к сожалению, должен сказать, такой политической силы нет, потому что все последние годы происходила зачистка политического поля, когда кроме «Единой России» и кроме послушных профсоюзов у нас нет, собственно говоря, ничего. Даже коммунисты, которые себя позиционируют как оппозиция, они вот в таких конкретных ситуациях абсолютно действуют совершенно неадекватно. Либо вообще не обращают внимания, либо демонстрируют какие-то чисто имитационные вещи, там выходят с лозунгами, тут же уходят. Вместо того, чтобы действительно серьезно заняться диалогом, конечно, не на площадях, и не под дубинками ОМОНа. Но, к сожалению, такой вот системной, оппозиционной, в хорошем смысле этого слова, политической силы у нас нет. И...
Говорил член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты «Распадская» Игорю Волкову предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. В городе Джалалабад на юге Киргизии более 3000 противников губернатора региона проводят массовый митинг. В Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот темы этого выпуска. Хипстеры на марше несогласных. Беседа с музыкантом Арсением К. 14 дней пожизненно. О книге воспоминаний Габриэля Кё. Об этом в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Министерство юстиции США передало Генпрокуратуре официальные материалы по делу о взятках автоконцерна «Даймлер». Компания обвинялась в том, что с 1998 по 2008 годы подкупила чиновников из 22 стран, в том числе из России, чтобы получить госконтракты. Сегодняшние ведомости полагают, что теперь России сложно будет уклониться от расследования этого дела. Подробнее об этом расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Член Комитета Госдумы по безопасности депутат Александр Куликов, делавший запрос в Минюст США по поводу расследования, рассказал изданию, что также получил документы. Сначала он обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по информации о деле «Даймлер», появившейся в российских СМИ, но вразумительных ответов не получил. Пришлось запрашивать Минюст США. По его данным, за 2000-2005 годы российские чиновники получили минимум 5 миллионов 20 тысяч евро и около 80 тысяч немецких марок, что составляет 7,8% цены российских поставок «Даймлер» по госконтрактам. Получателями откатов в документах Минюста США значатся сотрудники или указанные ими посредники из МВД, гаража особого назначения Федеральной службы охраны, Министерства обороны и городских властей Москвы, чиновники Уфы и Нового Уренгоя. Организация передачи взяток занималась ЗАО «Даймлер Крайслер автомобилей РУС». Самые большие выплаты получили офицеры МВД, отвечавшие за закупки легковых автомобилей. Более подробная информация будет предоставлена российским правоохранительным органам, если те подтвердят серьезность своих намерений. Вот о серьезности их намерений я и спросил председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
6 апреля нами было направлено обращение к депутату Государственной Думы Александру Куликову с просьбой обратиться в Министерство юстиции Соединенных Штатов о предоставлении документов. Да, ведь проблема у нас состояла в том, что все говорили, да, есть публикация, хотя это, помнится, уже повод для проверки. Но нет официальных документов. Это официальная позиция, которую занимают государственные органы, в том числе Генеральная прокуратура. Позавчера мы получили официальные документы, такие же, как были представлены Генеральной прокуратуре. От представителей Министерства юстиции, прокуратуры и ФБР. И в этом случае мы имеем некую же публичную историю, публичную с двух сторон. Это нам дает все основания предположить, что в результате, когда есть некое желание президента, которое он заявил, есть общественная публичная составляющая, я думаю, что прокуратура будет возбуждать уголовное дело. Потому что подставляться так, что запасать запрос, потом получить документы, если бы это все было втихаря, да, то, возможно, там было бы через 10 дней или 30 дней, согласно УПК, вынесено решение о том, что нет оснований для возбуждения уголовного дела. Сейчас, я думаю, что такого не будет, потому что, насколько мне известно, уровень встречи был достаточно серьезный в Генеральной прокуратуре, и настрой у них рабочий.
Скажите, а как вот соотносится то, что по публикации в СМИ расследование не начиналось, и теперь только есть надежда на то, что она начнется, вот с тем самым желанием президента, о котором вы говорили, и которое он совершенно недвусмысленно озвучил?
Я скажу так, что кроме искреннего желания президента, есть уже сложившийся бизнес в бюрократии. Есть, кроме этих бизнесов, есть бизнес-отношения и конкретные неформальные отношения между чиновниками. Это и не позволяет зачастую продвигать те посылы, которые шлят сверху президента. То есть они либо блокируются, либо они просто фактически саботируются. Решение проблемы может быть только одно. Различные формы общественной поддержки тех инициатив, которые принимает президент. Вот как раз мы пытались понять, существует ли, работает ли модель, в том числе и парламентской поддержки, да, вот этого общественного контроля со стороны парламента в данной ситуации. Я думаю, что в настоящий момент вот эта модель показывает, что она на первом этапе рабочая.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов о решении проблемы коррупции. Формально решение суда США в России не может служить юридически установленным фактом. То есть в России эти материалы еще не доказательства, сказал ведомостям адвокат Владимир Жеребенков. Но даже простое сообщение о преступлении может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Это не первый случай, когда российских чиновников ловят на откатах по информации зарубежных партнеров. Хотя столь масштабных еще не было, говорит Жеребенков. ребенков. На таких грехах чаще попадаются чиновники российских торгпредств. Но их дела обычно ведет ФСБ, а эта служба своей работы не афиширует. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и о ситуации в Киргизии. Центром напряженности остается город Джалалабад на юге Киргизии, где сейчас в эти минуты проходит митинг противников местного губернатора. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». На городском ипподроме собрались более 3000 человек. Сообщается также, что множество людей собрались около построенного на средства узбекской общины университета «Дружбы народов», который накануне пыталась взять штурмом группу киргизов. В среду в столкновениях в Джалалабаде погибли 2 человека. В городе объявлено чрезвычайно положение, введен комендантский час. И только что из командировки по югу Киргизии вернулся специальный корреспондент «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вот его репортаж.
Вчерашнюю попытку захвата университета в Джалалабаде можно было снимать без отрыва от работы. Дело в том, что Джалалабадский университет дружбы народов, основанный бизнесменом Кадыржаном Батыровым, наиболее выгодное место с точки зрения медиа. Как раз напротив него находится здание Джалалабадской телекомпании. Земля под ним некогда принадлежала Батырову, однако Курманбек Баки, свою бытность президентом Киргизии, по факту изъял ее под телевидение. Этот эпизод во взаимоотношениях президента и бизнесмена в череде многих лег в основу нынешней расстановки сил и предпочтений на юге Киргизии. Кадыржан Батыров – безусловный последовательный оппонент Курманбека Бакиева. Однако на юге Киргизии, где поддержка Бакиеву до сих пор велика, такую позицию нельзя отнести к разряду популярных. Что и показали вчерашние события в Джалалабаде, где многотысячная толпа сторонников Курманбека Бакиева попыталась осуществить захват здания университета. На минувшей неделе в Джалалабаде примерно таким же образом штурмовали здание областной госадминистрации. Батыров и его сторонники выступили на стороне осажденных, исполняющего обязанности губернатора Джалалабадской области Бектура Асанова и других чиновников, назначенных на юг Киргизии временным правительством. Что же касается нападающих, то, по заверениям прокурора Джалалабадской области Канибека Тургумамбекова, идейных соратников экс-президента Бакиева среди них почти нет.
Доказываются факты, когда основной массе людей, люди собирались, что им обещали деньги. Это о чем говорю, что у Бакиевых нет фактических сторонников. Все это делается, проплачивается из средств. На 14 мая к нам уже дают показания, что людям обещали деньги к концу дня. И почему масса людей стояла, вы знаете, как у нас социальное положение людей. Люди за определенные деньги, основная масса, которая она стояла из этого.
Однако, вопреки этой точке зрения прокурора Джалалабадской области, выступления тех, кто называет себя сторонниками Курманбека Бакиева, продолжаются. Число жертв растет. Более 60 раненых и 2 погибших при штурме областной администрации на минувшей неделе. Более 70 пострадавших и как минимум 2 убитых во вчерашних событиях. Ситуация осложняется межэтническим фактором. Кадыржан Батыров – лидер узбекской диаспоры юга Киргизии. Отношения между киргизами и узбеками в киргизской части Ферганской долины уже давно нельзя назвать ровными. Трагедия Оша в июне 1990 года. Многочисленные притеснения во времена Акаева и Бакиева, о которых говорят представители узбекской диаспоры. Явная затрудненность межнационального диалога. Все это лишь усугубляет и без того сложное положение на юге Киргизии. И, соответственно, во всей стране, переживающий очередной переходный период. Впрочем, один из основных идеологов новой власти, руководитель секретариата главы Временного правительства Киргизии Эдиль Байсалов, призывает отказаться от рассмотрения межнациональной проблематики на юге Киргизии в отрыве от общего комплекса внутрикиргизских проблем.
Говорить о том, что все испытания позади и впереди стабильность, по меньшей мере, было бы наивно. Временное правительство, оно пришло в результате событий 7 апреля. Народ ожидает больших перемен. Возможно, даже завышенные ожидания от состава Временного правительства, вообще от времени. Мы, тем не менее, остаемся же бедной страной, поэтому все те надежды, хотя исключающие коррупцию, мы собираемся значительно увеличить бюджетные поступления. Тем не менее, конечно же, в один момент решить проблемы безработицы, социальной неустроенности, проблем, которые сотни тысяч наших граждан вынуждены находиться за рубежом в качестве трудовых мигрантов. Все это мы за месяц, за 5, даже за год и за 2 это не решить. Но, тем не менее, говорить о том, что бакиевские сторонники и вообще вот прошлая элита, тот истеблишмент, тот строй политический, который был создан Курманбеком Бакиевым, а до него Аскаром Акаевым, он потерпел значительный удар, и даже, может быть, он сокрушился окончательно, можно и нужно говорить.
Эдиль Байсалов уверен, что активная часть населения Киргизии ждет кардинальных перемен политического ландшафта страны, как во власти, так и в оппозиции.
Сейчас народ Кыргызстана, прежде всего молодежь, требует практически полного обновления государственного управления. Практически они не приемлют не то чтобы старые лица, но даже старые лица, те, которые вот были, уже намелькались в качестве лидеров оппозиции. Они также считают, что большинство лидеров оппозиции также за представителей старого строя.
Из частных разговоров с чиновниками юга Киргизии, чиновниками как вновь назначенными, так и оставшимися на месте со времен Бакиева, ясно, что они, как и большинство населения юга страны, принимают перемены без энтузиазма. Общий лейтмотив – недовольство неразбериховой власти и ее ограниченной легитимностью. Единственное желание южан – мир. В конкретном значении – покой. Юрий Васильев, Радио Свобода, Джалалабад, Москва.
В Мексиканском заливе продолжается операция по ликвидации гигантского нефтяного пятна, которое образовалось после аварии на буровой установке. И о последних событиях в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан. Ну, главная новость на этот час, что по сообщению американских исследовательских институтов, ученых, которые следят за ситуацией, большая часть этого нефтяного пятна как бы вышла в открытый океан из залива и достигла мощного течения, которое проходит между американским штатом Флорида и Кубой. И по оценкам специалистов, примерно через 6 дней это пятно достигнет Флориды, восточного ее побережья, Атлантического, и в каких как бы объемах это повлияет на побережье штата, пока предсказать трудно. Но вот, например, агентство BBC цитирует слова российского космонавта Олега Котова, который наблюдает все это сейчас из космоса, и дословно он сказал: «Все это выглядит очень страшно». Также есть сообщение о том, что Госдепартамент Соединенных Штатов проводит переговоры с Кубой по поводу мероприятий по ликвидации вот этого пятна и утечки нефти в Мексиканском заливе, а сам факт таких переговоров между США и Кубой свидетельствует о том, что ситуация настолько серьезна, что Госдепартамент США как бы нарушает правила, устоявшиеся десятилетиями, что прямые переговоры с Кубой не ведутся. Ну, тем временем в Луизиане, это штат Америки, который непосредственно граничит, вот, который омывает Мексиканский залив, уже ситуация очень критическая, поскольку сильно, крайне пострадало побережье. Компания BP уже на этой неделе выплатила около 15 миллионов долларов компенсации, в первую очередь рыболовецким предприятиям, поскольку Луизиана – это главный поставщик, кстати, рыбы и морепродуктов, креветок на весь рынок Соединенных Штатов. Это уникальная такая биосферная область, которая пострадала, по последним сообщениям, очень сильно, и ученые предрекают, что, к сожалению, видимо, нефть выплеснется в океан, в Гольфстрим и достигнет скоро, возможно, в каком-то обозримом будущем даже и берегов Европы. Арслан?
Спасибо, Александр. Александр Гостев о том, как Соединенные Штаты борются с экологической катастрофой в Мексиканском заливе. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Бывшему директору Кузбасской шахты Распадска Игорю Волкову предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Обстановка на шахте Распадска, где в результате взрывов 9 мая погибли десятки людей, в среду вновь ухудшилась. В городе Джалал-Абад на юге Киргизии проходит митинг противников губернатора Бектура Асанова, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Интерфакса, на городском ипподроме собралось более 3000 человек. В среду в столкновениях в Джалал-Абаде погибли 2 человека. Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Мордовии Дмитрий Костырин задержан по подозрению в получении крупной взятки. Он с помощниками был задержан при попытке незаконного возмещения НДС в размере 350 миллионов рублей. По данным следствия, 18 миллионов рублей из этой суммы должны были достаться самим чиновникам. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Будут закрыты большинство учреждений бюджетной сферы, включая школы. Серьезно нарушена будет работа общественного транспорта. В Приморье в четверг решением суда взят под стражу глава администрации городского округа Большой Камень. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Казахстан сегодня снял ограничения на границе с Киргизией. Граница была закрыта в апреле, когда в Киргизии начались беспорядки и был отстранен от власти президент Курманбек Бакиев. Власти Пакистана заблокировали доступ к популярному интернет-сайту YouTube, заявив, что на нем размещены видеоролики оскорбительного содержания.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. В Москве сегодня выбирают главу Олимпийского комитета России. Единственный кандидат – это вице-премьер Александр Жуков. И за тем, как проходит Олимпийское собрание, следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он на линии прямого эфира. Максим, здравствуйте. Прошло ли голосование? Известно ли, кто все-таки стал главой Олимпийского комитета России? Хотя интриги большой в этом нет.
Собственно, да, действительно, здравствуйте, интриги нету. Дело в том, что голосование, то есть сброс, точнее, вот то, что кладут в урны, вот эти бюллетени, буквально 2 минуты назад, это завершилось, и сейчас будут заниматься подсчетом голосов. Здесь 217 делегатов на сегодняшнем съезде, это тренеры, спортсмены, представители органов власти. Голосование тайное. И первым здесь выступил президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион. Он поддержал кандидатуру Жукова и также поблагодарил Леонида Тягачева, бывшего президента Олимпийского комитета России. И заявил, что все спортсмены разделяют ответственность за провал на Олимпиаде в Ванкувере. Затем выступил со своим вступительным словом Александр Жуков и сразу предупредил, что то, что он скажет, это еще не программа, а это всего лишь базисная основа. Олимпийскому комитету в ближайшее время предстоит провести огромную работу, чтобы стать полноценным участником серьезных преобразований. Самое главное, о чем несколько раз говорил Александр Жуков, это победа на Олимпиаде в Сочи. Прямо вот действительно исключительно первое место. Далее. Для успеха через 4 года Олимпийский комитет должен разработать стандарты по управлению, финансированию экономической деятельности, координации маркетинга и рекламных программ. Должен также Олимпийский комитет стать единым домом для всех федераций спорта, привлекать молодежь к физкультуре и спорту, популяризировать спорт и олимпийское движение в школах, повысить влияние в международных вопросах. Конечно же, говорили о допинге, что будут бороться с допингом, но при этом помогать всеми доступными, наиболее эффективными разрешенными препаратами спортсменам. Задачи амбициозные, заявил Александр Жуков, но вполне достижимые. Олимпийский комитет России должен идти в ногу со временем, говорить на понятном языке, использовать социальные сети для общения с молодежью, пропагандировать олимпийские ценности. Ну, в общем-то, такие достаточно банальные слова, но посмотрим. Сейчас Александр Жуков должен прийти пообщаться уже непосредственно с прессой, ждем результатов. Также добавлю, что сегодня голосовали за кандидатуру почетного, выдвинули бывшего главу этого ведомства Леонида Тягачева.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский рассказывает о том, как проходит сегодня в Москве заседание Олимпийского комитета России. Главой ОКР с большой долей вероятности станет председатель правительства Александр Жуков. А сможет ли он, Жуков, который является еще и президентом Российской шахматной федерации, успешно совмещать государственную и общественную службы? Об этом корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Заслуженный мастер спорта СССР и спортивный телекомментатор Владимир Маслаченко 2 руками за кандидатуру Александра Жукова.
Это фигура, я бы сказал так даже, однозначная для нашего спорта. До сего времени советский спорт подвергался своеобразному банкротству в новейшей истории России. И вот наступает, с моей точки зрения, с приходом Александра Жукова, период, наконец-то, созидания. Я знаю Александра Жукова, он очень прилично играет в футбол. Спортивно он образованный человек. Таких людей, как Александр Жуков, не выбирают. Как ни парадоксально это прозвучит, подчеркиваю, таких людей, как Александр Жуков, в такой ответственный момент не выбирают. Их просто-напросто назначают.
Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин прогнозирует, будучи избранным президентом Олимпийского комитета России, Жуков вскоре уйдет с государственной должности.
Александр Жуков, безусловно, спорту человек не чуждый. Он мастер спорта по шахматам. и уже давно является чиновником от спорта. С 2003 года он президент Российской шахматной федерации. Затем в 2007 году был переизбран на новый 4-летний срок. Кроме того, он член Совета по спорту при президенте Российской Федерации. Все это говорит о том, что вице-премьер Жуков довольно активно занимается спортом, при этом довольно четко представляет себе, как именно спортивная вертикаль должна работать. Но при этом совершенно очевидно, что чиновник, который должен возглавить Олимпийский комитет, должен полностью отдаться этому, в общем, неблагодарному делу. И очень хлопотному в преддверии проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Поэтому все-таки я предполагаю, что Александру Жукову придется покинуть пост вице-премьера. Жуков уже состоялся как вице-премьер, причем довольно давно. И новая сфера интересов должна его привлечь гораздо больше, чем старый пост вице-премьера, на котором он явно засиделся. Тем более, что последние годы его функционал только таял. Таял буквально на глазах. Его обязанности переходили к другим, не менее высоким чиновникам. И Александр Жуков, в конце концов, вполне логично был внесен в список наиболее вероятных или пенсионеров, или чиновников, которые в ближайшее время покинут занимаемый пост и сосредоточатся на общественной работе.
С Алексеем Мухиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. И о том, что изменится или не изменится с приходом Александра Жукова в Олимпийский комитет России, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Давайте посмотрим для начала на итоги недолгого правления Александра Жукова в Российской шахматной федерации. Сейчас за пост президента шахматной федерации международной развернулась не то что борьба, а просто какая-то схватка не на жизнь, не на смерть между Анатолием Каповым и Кирсановым Рюмжиновым. А все потому, что Российская шахматная федерация долгое время не могла решить, кого же она выдвинет в качестве президента на этот важный международный пост. И этот вот, я считаю, невообразимый скандал. Дал во многом вследствие работы Александра Жукова, который, конечно, шахматами всерьез не занимался, будучи занятым на своем правительственном посту. Боюсь, что это в миниатюре такое предчувствие того, что произойдет, когда Жуков будет избран на пост президента Олимпийского комитета России. Программы нет. Представьте себе, Жуков не выступал, не выдвигал никакую программу. Видимо, до таких мелочей опускаться не стоило. Понятное дело, что вопрос единственный, серьезный, это вопрос власти и подраздел этого же вопроса – вопрос денег. С приходом Жукова в ОКР выстраивается спортивная вертикаль и встраивается в обычную вертикаль власти, в российскую. И, конечно, никакой самостоятельной деятельности Олимпийского комитета России не будет. ОКР, конечно, считается общественной организацией, но, разумеется, так как в такие мелочи тоже уже никто не вникает, это фактическое рейдерство государственное. Деньги будут распределяться, видимо, через ОКР, деньги на большой спорт. Готовится сейчас в Думе закон, который это зафиксирует. И, значит, Жуков, будучи президентом ОКР, будет получать деньги от государства, которые, видимо, подписывать их прохождение будет Жуков как вице-премьер. Ну, не знаю, насколько демократичной и насколько вообще осмысленной является эта система, но такова она будет и, видимо, уже деваться некуда. ОКР, впрочем, привлек для анализа нынешнего положения дел после провала в Ванкувере очень серьезную группу экспертов во главе с бывшим директором по маркетингу Международного олимпийского комитета Майклом Пенном, британцем. Возможно, выводы этой комиссии и лягут в основу на стратегии нового президента ОКР. Но пока, повторяю, никто об этой стратегии не знает и никто ничего не говорит. И последнее. Недавно Жуков встречался, в частности, с президентом Федерации легкой атлетики России Валентином Балахничевым. И тот сказал, что цена вопроса подготовки ведущего легкоатлета одного к Олимпиаде в Лондоне 1 миллион в год на каждого, 1 миллион долларов. Ну вот представьте себе, какие будут теперь запросы и какие будут деньги.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И кто должен возглавлять Олимпийский комитет? Чиновник или спортсмен? Вот что по этому поводу думают жители Тюмени.
Лучше он должен быть с экономическими знаниями вообще, которые душой болеют за спортсмена и за результаты.
Спортсмены, они все изнутри знают, всю специфику знают изнутри. Они же ездят тоже на все олимпиады, на все соревнования. Кухню, так сказать, знают.
Ну, я думаю, должен стать человек тот, который, наверное, видел вот это вот все, побывал, наверное, на месте там спортсменов. И человек, наверное, достойный.
Ну, видите, трудно сказать. Мы, может быть, мало всю эту кухню знаем. И многие же говорят, что все у нас с взятками решается. Поэтому кто его знает?
Ну, вот этому делу может поможет даже, вот, на мой взгляд, какой-то губернатор но не отягощенный какими-то московскими заморочками. То есть вот тот же губернатор Тюменской области нынешний, я думаю, который очень проспортивный человек. И опять же, жаль, если он уйдет из Тюмени, например. Здесь начнет хереть спорт.
Я за спортсмена, но который уже как бы пожил, увидел все и знает, как бы, чего ему не хватало, пока он был спортсменом, и что ему мешало как бы побеждать. И который знает, чего не хватает нашим спортсменам, вот, чтобы именно достигать того, чего они хотят. И как бы, ну, показывать нашу страну на мировом уровне.
Нужен такой закоренелый спортсмен, который действительно как бы школу такую прошел, советскую школу зацепил, да? Такой не зеленый, скажем так, а опытный, матерый. А вообще мое мнение, знаете, какое? У нас будет все хорошо, если те средства, которые выделяются, будут доходить непосредственно до тех людей, которым они нужны.
Я считаю, что спортсмен, он ближе к спорту, пользы больше от него будет, чем чиновник.
Тут должен организатор быть. То есть он не должен там... Спортсмен, видите, как он проработал, например, да, олимпийским чемпионом стал, чемпионом мира стал. А в данной ситуации, конечно, он знает всю эту психологию, да? А здесь надо просто-напросто нам организатора хорошего.
Так тюменцы отвечали на вопрос, кто должен возглавить Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 17 мая составила 0,2, а с начала года 3,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 6,6% соответственно. Правительство России рассмотрит сегодня проект основных направлений налоговой политики на 2011 год и на плановый период до 2013 года. В частности, для поддержки инновационных производств предусматривается снижение до 2015 года, а для отдельных категорий плательщиков до 2020 – предельной суммарной ставки страховых взносов с 34% до 14%. Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 10,4% к уровню такого же месяца 2009 года. Для сравнения, в марте промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 5,7%, а в феврале и январе на 1,9% и 7,8% соответственно. Вместе с тем, по сравнению с мартом, объем промышленного производства в апреле сократился на 3,4%. Немецкий концерн «Сименс» и российская компания «Искра Авиагаз» договорились о создании в Перми совместного предприятия по производству компрессоров для концерна «Газпром» и других компаний нефтегазохимической отрасли. Сообщается, что инвестиции в проект в течение 2,5 лет составят 50 миллионов евро. По планам, совместное предприятие начнет выпуск продукции в 2013 году. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле увеличилась на 2,9% к уровню такого же периода 2009 года до 165 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа за 4 месяца составила 238 миллиардов кубометров. Это почти на 20,5% больше, чем в январе-апреле годом ранее. В Соединенных Штатах в апреле впервые за последние 13 месяцев отмечена дефляция, то есть общее снижение потребительских цен на 0,1%, сообщило Министерство труда США. Главной причиной считается значительное падение цен на энергоносители. При этом базовая инфляция в США, то есть без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители, в апреле оказалась нулевой. Курс доллара на сегодня 30 рублей 69 копеек, на 30 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 42 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Снова новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты Распадска Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. В городе Джалал-Абад на юге Киргизии более 3000 противников губернатора региона проводят сегодня митинг. В Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев удивил правозащитников знаниями.
Комментарии экспертов.
Кто победил красные рубашки в Таиланде?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин указал чиновникам на их место.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В новом учебном году в Москве станет на 19 школ меньше. Так называемые малокомплектные учреждения решено объединить с более крупными. В департаменте образования столицы называют такой процесс разумным и целесообразным, однако многие педагоги и родители учеников убеждены, слияние школ приведет к снижению качества образовательных услуг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Под реструктуризацию подпадают школы, которые посещают менее 200 учащихся, а в их классах по 16-17 человек. Финансировать такие общеобразовательные учреждения столица считает накладным. В результате слияний классы окажутся переполненными. Вот как отвечает на этот вопрос заместитель руководителя Департамента образования Москвы Татьяна Гусева.
Нет. Вот они посмотрят, как эти классы объединить, чтобы было не менее 25 человек, как все нормативы существуют и документы на это.
А вот верхнего предела, оказывается, не существует.
Не более нет, есть не менее. Но вы понимаете, все же от целесообразности идет. Класс на 40 человек, это же не класс. В таком случае все-таки делят и идут на то, что создаются два класса по 20. Вообще все вопросы эти решаются индивидуально. По разным путям идут. У нас был такой опыт, когда мы к специализированной школе с китайским языком, углубленным изучением, присоединяли школу, которую, 200 человек, школа, которая, в общем, не пользуется авторитетом. Вот их объединили, потому что там очень большой наплыв, хотя они стояли там через две остановки троллейбусные. Вначале все по-разному относились. Кто не смог изучать китайский язык, тому дали другую школу, близлежащую. Напротив школы есть тоже интересная школа. Туда дети кто-то пошел. Практически 96% остались. Это дети, которым сложно изучать, потому что там были дети, которые не выбирали себе лингвистический путь, допустим. Постепенно этот блок станет начальной чистой школой, а средний и старший будет в том блоке. Так удобнее и интереснее развиваться. Потому что, в общем, все-таки маленькие требуют большого внимания к себе. Таким образом они решили, пока как ситуация есть, пока эти классы не закончат, все вот в этом здании, они отсюда не уйдут. Пути разные для решения этого вопроса. Но, во всяком случае, всегда ищется консенсус, ищется положительное во всем этом.
До консенсуса далеко в школе номер 469 Юго-Восток. В прошлом году было снесено, а малокомплектной она стала потому, что педагогический коллектив и учащиеся дожидались окончания строительства новой школы в чужих помещениях. То есть, говорит представитель родительского комитета Татьяна Дмитрюкова, недоукомплектованность была временной.
Строительство идет полным ходом и по плану уже 15 августа. Здание новой школы должно быть сдано в эксплуатацию, и 1 сентября ученики должны были войти в это здание. Вдруг 21 апреля окружное управление образования объявляет, что строящееся здание передается совершенно другой школе, а именно 13-21 района Лефортово. А мы, наша школа, реструктуризируется путем слияния с этой школой. Следует отметить, что вообще наша школа является единственным общеобразовательным учреждением нашего микрорайона. И до 2003 года, особо подчеркиваю, школа была переполнена. Численность доходила до 840 человек. На сегодняшний момент, по официальным данным паспортного стола, детей школьного возраста в тех домах, которые приписаны адресно к нашей школе, зарегистрировано 674 ребенка. Возникает вопрос, почему такая нужная именно нашему району школа отдается району Лефортово? К тому же, в самое ближайшее время по адресу улица Мельникова начинается строительство жилого комплекса 8 домов многоэтажных. И дети из этого жилого комплекса также будут приписаны к нашей школе, куда им через год идти учиться, если все места займут. И получается, что создается дефицит мест школьных.
В случае слияния неизбежно соединяются и два педагогических коллектива, и тогда кто-то может оказаться лишним. Слово завучу 469-й школы Татьяне Яковлевой.
Учителей нагрузка маленькая, и все ждали, пока мы приедем в свою школу и будем набирать детей, чтобы увеличилась нагрузка. Соответственно, те учителя, которые эти полтора года имели маленькую нагрузку, они столько там и получат, а это значит практически ничего.
Ну, а с руководящим составом что тогда будет?
Пойдем в учителя. Учителем быть почетно и очень приятно, и мы однозначно гордимся этой профессией. Но, с другой стороны, у нас вот в школе 5 администраторов, все они будут сокращены.
При этом Татьяна Гусева заверяет, при слиянии ни один педагог не станет безработным. Ему даже какую-нибудь другую школу могут предложить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В минувшее воскресенье в Анкаре началась сидячую акцию протеста большая группа объединившихся турецких и курдских женщин, матерей, солдат и боевиков. Они призывают положить конец военным действиям на юго-востоке Турции. Около 150 женщин ожидают встречи с правительством. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
От стамбульского причала Бастанджи ровно в 8 утра отходит прогулочный катер «Алихан Гёкче», названный в честь солдата, погибшего 3 года назад в бою с курдскими сепаратистами на юго-востоке страны. Стоящие с удочками у пристани мальчишки, перекрикивая друг друга, взахлёб рассказывают историю 20-летнего Чауша. Это самое младшее звание в турецкой армии. Учителя преподнесли им официальную героическую версию подвига. Как юноша, оставшись один в заснеженных горах, отстреливался от врага до последнего патрона, а потом погиб, истекая кровью. О подвигах наших солдат нам рассказывают в школе. Самый лучший солдат, наш солдат, говорят у нас в Турции. Вот мой Аби, старший брат, собирается в армию. Я очень горжусь этим, ведь именно там ты можешь доказать и себе в том числе, что ты уже настоящий мужчина. Мы с мамой уже купили все необходимые вещи. Рюкзак, трусы, футболку, майку, носки цвета хаки. 17-летних турецких юношей призывают в армию несколько раз в году. За пару недель до очередного призыва по всей стране проводится тестирование и распределение новобранцев. Здесь как в лотерее, кому повезет. Можно отправиться загорать в Анкару или в Анталию, а можно оказаться в горах турецкого Курдистана, где вот уже который год идет настоящая война с боевиками-сепаратистами Курдской рабочей партии, признанной в Турции и ряде других стран террористической организацией. Те, кому выпало служить и выжить в горячей точке, возвращаются домой через полгода, а иногда и через несколько месяцев. Погибшего здесь военнослужащего называют шахидом, говорит турецкий журналист Айхан Курт. Шахид – воин, который пожертвовал своей жизнью в бою во имя защиты Родины, во имя защиты своей семьи. Он является образцом мужества. Шахид не имеет ничего общего с террористами, которые взрывают себя и убивают ни в чем не повинных мирных людей. Те, кто называет террориста-самоубийцу словом «шахид», дают ему незаслуженную оценку. Применять этот термин по отношению к бандитам или к террористическому движению недопустимо. «Матери мира» — так назвали себя объединившиеся турецкие и курдские матери, сыновья которых погибли в боевых действиях с обеими обеих сторон. У нас на юго-востоке Турции, говорит 60-летняя Фатма, молодежь оказалась между двух огней. Одних призывают в армию, а другие, особенно в сельских районах, под влиянием пропаганды боевиков, уходят партизанить в горы. Случается, что в одной и той же семье детей вынуждают сражаться друг против друга. Когда начинаются боевые действия, неизвестно, за кого больше переживать. Сейчас женщины намерены встретиться с высшими государственными чиновниками, чтобы положить конец военным операциям против Курдской рабочей партии. В ожидании ответа властей в воскресенье вечером началась бессрочная сидячая акция протеста. У 50-летней Тайбет Текин из восточного города Шиирта пятеро сыновей. Двое ушли в горы к партизанам, еще двое сидят в тюрьме за политические убеждения. Самый младший весной пошел служить в турецкую армию. «Я мать. Я волнуюсь за каждого из моих детей. Если кто-то из них погибнет, я умру. Война против Курдской рабочей партии должна закончиться. Солдаты не должны умирать. Партизаны, которые остаются в горах, крестьяне, которые уходят воевать в горы, должны жить нормальной сельской жизнью. Курдская рабочая партия – это террористическая организация, говорят нам политики. Но мы хотим остановить эту войну и мирным способом решить курдскую проблему. Мы хотим, чтобы, наконец, все сложили оружие и перестали использовать мирное население с обеих сторон. Мы хотим обнять своих собственных детей вместо гробов». Пока же в Турции открываются все новые, более современные военные кладбища. Практика захоронений едина по всей стране. Обязательно присутствует военный оркестр и высшие военные чины. В патриотических целях церемонию транслируют телеканалы, не скрывая слез и стонов близких. Читаются стихи в память о погибших героях. «Не плачь, мама, я погиб за родину, не плачь. Пусть обо мне помнит дерево, которое мы посадили с тобой прошлым летом. Моим именем назовут нашу улицу, где я когда-то родился и по которой мы ходили с тобой каждый день. Не плачь, мама, обо мне, не плачь, я стал шахидом». Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень», но прежде чем проститься, напомню, что в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодня речь пойдет о том, достаточно ли у россиян информации, чтобы получить объективное представление о деле бывшего партизана Василия Кононова и почему российская пресса не обращается за комментариями по этому поводу к латвийской стороне. В программе «Час прессы» сегодня принимают участие госсекретарь МИДа Латвии Андрис Тейкманис и обозреватель газеты «Коммерсант» Снежана Бартуль. Ведет передачу, как всегда, Елена Рыковцева. А мы, это продюсер Михаил Косторов и я, Аслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не останется без помощи. Самое важное сейчас справиться со стихией там, где она
может застрять. Люди, в основном это молодые, пошли стенка на стенку.
Та коррупция, которая существует, является фактом прямого пособничества.
Я побывал в аду, а теперь я в раю.
Горит именно тот участок шахты, где под завалами находится несколько дронов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».